Здравствуйте, мы читаем брошюру Песаха, статья Рабаша, 23-я статья 88-го года, что означает, если проглотил марор, не исполнил свой долг в духовной работе. Материалы можете найти на сайте CAP-TV и там же задавать ваши вопросы. Статья, что означает, если проглотил марор, не исполнил свой долг в духовной работе. Сказано в Шар Каванот, марор, горечь, по гематрии смерть, которая обозначает суды, заключенные в ней, в которых удерживаются клипот. И они называются смерть. И подсластить их, возможно, пробуждением жизни. Этот вкус горечи необходимо почувствовать, а если проглотили его, то не выполнили свой долг, ведь разжевывание зубами подслащает вкус посредством 32 зубов. Так сказано. И нужно понять значение в духовной работе того, что марор зовется смертью, и что он подслащается жеванием 32 зубами, то есть ламет бет. Если проглатывает его, то уже не ощущает вкуса горечи. Как все это выясняется в духовной работе? И чтобы понять это, необходимо прежде всего знать, для чего вообще нужна эта работа. И мы видим даже из материального мира человек ничего не достигает без приложения усилий. Как известно, ответ на это таков. Так как каждый овец желает уподобиться своему корню. А поскольку наш корень создал нас с намерением насладить нас, свои творения, и отдавать им, то когда творение получает, во время получения блага другого, человек ощущается неловкость, и поэтому нам дана эта работа. Во время, когда человек получает вознаграждение за свою работу, тогда уже нет чувства стыда. Как говорится, человек не согласен кушать хлеб стыда, так как он за этот хлеб дает работу. И это подобно обмену, когда друг с другом обменивается. Один работает, а другой дает ему за это хлеб, то есть деньги, покрытие. И хотя это понятно на материальном примере между человеком и его товарищем, однако между человеком и Творцом, что это означает, что человек работает ради Торы и заповедей, за это он получает вознаграждение от Творца. Но разве не сказали мудрецы, что нужно работать не ради получения награды? Если так, то что это за польза от соблюдения Торы и заповедей? Допустим, в материальном мы понимаем, что необходимо работать, так как вознаграждение без работы вызывает стыд. Поэтому, когда хотят получать оплату, на нее существует исправление, чтобы не появлялось свойство неэма де кисуфа, хлеб стыда, при получении вознаграждения. И человек выполняет работу, чтобы получить оплату. И потому мы понимаем, что здесь работа — это исправление вознаграждения. Однако в случае работы без получения вознаграждения, для чего же трудиться? Для чего необходима работа? Ведь здесь нечего исправлять, так как не получает никакого вознаграждения. Так зачем же тогда нужна работа? Что еще нужно понять в отношении работы? Это то, что в материальном нам понятно, что человек обязан работать, так как другой человек нуждается в этом, пользуется этой работой. Например, владелец пекарни нуждается в своих работниках, иначе он не сможет произвести необходимое ему количество хлеба. Однако это не так относительно Творца, ведь у Него нет никакого недостатка ни в чем, и Он не нуждается, чтобы творения могли бы восполнить своей работой что-то ради Него. Если так, то перед нами есть вопрос в двух видах. Первая работа нам дана для того, чтобы получить вознаграждение за работу. Этим самым исправляется чувство стыда от того, что якобы ест дармовой хлеб. Но к работе Творца это не относится, так как работает не ради получения награды. Второе. В отношениях между человеком и ближним можно сказать, что ближнему нужна его работа. Но в отношении человека и Творца неуместно говорить, что Творец нуждается в работе человека. И чтобы ответить на это, нужно прежде спросить, почему сказано мудрецами, что надо работать не ради получения вознаграждения? Разве вся эта работа не создана для того, чтобы избавиться от хлеба стыда? И потому мы видим и в материальном мире, что между человеком и его ближним также применяется это правило, чтобы не вкушать дармовой хлеб из-за стыда. Если так, то почему по отношению к Творцу нужно работать без вознаграждения? Разве работа не исправляет благо и наслаждение, чтобы не было у него чувства стыда во время получения? Ведь тогда это уже не называется подарком или подаянием, а благо и наслаждение приобрели новое название — вознаграждение. Согласно этому, почему же нужно работать не ради получения награды? И ответ на это разъясняется в книге Тес. Как сказано мудрецами, чтобы исправить появление хлеба стыда, производится исправление сотворением этого мира, который существует для выполнения работы, как сказано, получают оплату в обмен на свои усилия. Этим они спасают себя от ощущения стыда. И там же сказано, и пояснение мудрецов вообще не ясно, ведь это похоже на человека, который говорит другому: «Поработай на меня всего лишь один миг, и в награду за это я дам тебе все наслаждения мира во все годы твоей жизни, и нет более бесплатного подарка и большего, чем этот, ведь у награды нет никакого сравнения с работой, поскольку работа производится в этом мире, в мире приходящем, у которого нет никакой ценности относительно награды и наслаждения вечного мира». И там же он продолжает: «Так как существует различие свойств между Творцом и творениями, и это вызывает стыд. Однако посредством занятий Торой и заповедями ради наслаждения Творца сосуды получения души меняются на сосуды отдачи». То есть творение само не хочет получать значительное изобилие, а получает его лишь ради наслаждения Творца, желающего, чтобы души получали удовольствие от его благ. Из сказанного поймем то, что мы спрашивали на примере человека и его товарища, что работа, которую он делает ради вознаграждения, совершается, чтобы не есть дармового хлеба, так как это вызывает стыд. А посредством работы исправляется порог стыда, поскольку он получает оплату за свою работу. Однако какое исправление по отношению к Творцу, если нужно работать не ради вознаграждения? Мы также спросили на примере человека и ближнего, что ближний нуждается в его работе, тогда как относительно Творца, для чего ему нужна работа человека? Ведь у Творца нет никакого недостатка, и он не нуждается в работе человека. А также относительно Творца, но также и относительно Творца и человека. Нельзя сказать, что работа исправляет получение благ и наслаждений, чтобы не чувствовался порог стыда, как между человеком и ближним. Ведь там работодатель платит за работу. Получается, что работа за оплату является своего рода обменом, когда не обменивается друг с другом, и потому здесь нет никакого стыда, так как оба они получают. Один получает работу, а другой — оплату. Однако это неравносильно относительно Творца, и мы не можем сказать, что один получает работу, а другой — вознаграждение. И это происходит по двум причинам. Первое. Невозможно сказать, что Творец получает от человека работу, поскольку он не нуждается ни в чем, чтобы он был нуждался в работе человека. Второе, как было сказано в ТЭС, вознаграждение, которое получает работник Творца, не может приравниваться к обычной работе за оплату. Иначе это подобно человеку, работающему у своего товарища одну минуту, мгновение, но получающему заработок за всю свою жизнь, поскольку работник Творца работает только лишь в этом мире, а за это получает вечное вознаграждение. Однако между человеком и ближним такого не происходит. Поэтому, согласно написанному там, работа человека в Торе и заповедях не совершается ради обмена, как между человеком и ближним. Но благодаря работе в Торе и заповедях он приобретает новое свойство, вторую природу. Это... То есть вместо врожденной природы с желанием получать ради себя, врожденной природы ради себя, он работает в Торе и заповедях, получит, если он это делает, получит намерение ради отдачи, а не ради вознаграждения. Но какое вознаграждение он ожидает получить за свою работу в Торе и заповедях, чтобы Творец дал ему вторую природу, то есть сосуды отдачи, килим отдачи вместо килим, желание получать ради получания, которые у него были до сих пор. Сейчас он приобрел новые сосуды, называемые сосудами отдачи, килим отдачи. Поэтому во время работы в Торе и заповедях он обязан направлять себя на работу ради отдачи, постоянно настраивать себя во время работы на намерение. Какого вознаграждения я ожидаю от Творца за мою работу в Торе и заповедях. И в этом намерении есть у человека две особенности. Первое. Человек должен знать, какую награду он ожидает. Второе. Он должен знать вкус этой награды, то есть чем он будет наслаждаться в этом вознаграждении. Другими словами, величина оплаты зависит от жажды получить оплату. Как и в материальном, есть высокая награда и есть низкая. Она измеряется по своей важности. Ведь то, что имеет ценность в мире, это то, чего нет у большинства людей, и что трудно достать. Материальным оно называется важным. Кроме того, каждый думает, что может совершать все свои действия ради Творца. Ведь это всего лишь намерение, которое нужно держать во время действия. И он желает работать ради небес, считая, что трудно совершать только лишь действия, а намерение — это проще простого. Все зависит лишь от его желания. Если он захочет, то сможет. Однако те, кто начинают идти этим путем, желая работать ради небес, чтобы всех их действия были ради небес, чем больше они прибавляют в действиях и намерении ради отдачи, то раскрывается им правда, насколько они далеки от этого. То есть существует в этой работе чудесное свойство, когда раскрывают человеку свыше истину о том, что в нем нет ничего, чтобы относилось к действиям отдачи. Однако до момента, как человек входит в работу на отдачу, выполняется исправление. Человек не может видеть истину, насколько он далек от этого пути, так как это противоположно его природе. Ведь человек создан совершать все ради себя, и чтобы не было у него чувства стыда, он должен все делать на пользу Творца и аннулировать всю свою сущность. Так как же тело может с этим согласиться? Но, как сказано об этом в книге Зоар, «Известите его о грехе его». И это известие о грехе, которое Творец приносит человеку, состоит в том, что свыше видят, как, когда человек желает исправить желание получать ради себя, и тогда сообщают ему истину, как он далек от отдачи. И тогда он начинает видеть, что не каждый способен достичь этого вознаграждения, и это начинает принимать важность в его глазах. Получается, что только тогда он начинает понимать, как трудно удостоиться этого вознаграждения, называющего килим отдачи, и как тяжело этого достичь. Ведь только Творец может дать ему эти келим. Следовательно, его награда обретает степень важности, становясь дорогой ценностью в его реальности, которую не каждый способен достичь. Из сказанного мы видим, что важность награды заключается в том, что он удостаивается сосудов отдачи, и невозможно понять их величие, пока человек не видит, что их, насколько трудно достичь их. А когда достигает келим отдачи, то видит, что он удостоился очень высокого вознаграждения, настолько дорогого во всей реальности, что своими силами он не может получить столь великую вещь, а только сам Творец способен ему подарить эти келим. Следовательно, сказанное о том, что нельзя работать ради получения вознаграждения, следует из того, что если он хочет награду за свою работу, то на самом деле убегает от истинного вознаграждения. Из этого нужно понять, для чего нужно работать. Ведь если Творец не нуждается в нашей работе и помощи, чтобы, ведь мы не можем чем-то ему помочь. И ответ на это таков. Работа вся — это только для нас, так как благодаря этой работе мы обретаем важность награды. И это не просто важность, а с помощью этой работы мы постигаем, что эта важность обретает смысл всей нашей жизни, так как без слияния с Творцом мы отдалены от Него, и все блага и наслаждения, которые Творец создал для Своих творений, зависят от того, есть ли у нас уподобление свойств со светом, как сказал Ари, что причина разбиения сосудов заключалась в том, что сосуды были не способны удержать свет, и поэтому света удалились из них, и сосуды келим разбились. И объясняется это тем, что поскольку отдающее свойство света противоположно получающему свойству сосудов, а должно быть подобие по свойствам. И для этого было произведено исправление, чтобы получало не ради собственной выгоды, а ради того, чтобы исполнять желание Творца, который хочет насладить свое творение. И только по этой причине он получает все блага. И это называется равенством свойств, уподоблением, поскольку оба они теперь равны, называются отдающими. То есть, как свет дает сосуду тем, что он является дающим тем, что дает сосуду, кли, так и сосуд, кли не получает, а желает отдавать дающему. И этим можно объяснить сказанное моим отцом и учителем о том, что спросил Моше Творца, «Дай узреть мне славу Твою». И сказал ему Творец, «Вот место со мной». И что означает «вот место со мной»? И ответил, «Со мной идти», аббревиатура слов, которое означает «вера, молитва и усилие». Это и есть то место, в котором все могут постичь Творца, удостоиться Его славы. И славу можно пояснить, как сказанное, «Вославь свой народ», и означает, что слава Творца будет выявлена в народе Израиля, когда каждый будет ощущать величие Творца в той мере, в которой он будет беспокоиться не о себе, а о том, как он может доставить наслаждение Творцу хоть в чем-то, и ничего другого не интересует. Однако, когда он находится в противоположном состоянии, то есть в то время, когда Шхина находится в прахе, а величие Творца скрыто, и не видят, и не чувствуют важность заповедей, которую указал нам Творец выполнять вторую заповедь. Это не потому, что ему нужна наша работа, а желает он удостоить нас, и поэтому он дал нам соблюдать вторую заповедь, как сказали мудрецы. Хотел Творец удостоить Израиль, и потому приумножил им Тору и заповеди, как сказано в видении, в науку Каббала, птиха в начале. Поэтому нужно достичь величия Творца. И так можно пояснить сказанное. «Дай узреть мне славу Твою», хотя на это есть много толкований. Но относительно духовной работы это можно объяснить следующим образом. «Дай узреть мне славу Твою» имеется в виду, что величие Творца будет явно раскрыто. И необходимо пояснить порядок букв в слове «Ити алиф тав ют» со мной. Надо принять на себя свойства веры, чтобы верили в то, что каждый может прийти к тому, чтобы удостоиться постижения величия Творца. И когда он верит, то должен знать, почему слава Творца не раскрыта в самом начале работы, и лишь скрытие явно видно ему. Необходимо верить сказанным мудрецами, что в этом заключается все исправление, чтобы человек смог удостоиться подобия свойств в качестве отдачи Творцу, а не себе. И поэтому в отношении принятия на себя веры человек также должен верить, что невозможно удостоиться славы Творца, то есть отмены скрытия и незнания, если человек еще не достиг трепета перед небесами.
Вопросы? Да.
Он пишет, что эти люди, которые начинают идти по этому пути, что они хотят, чтобы их действия были ради небес, они раскрывают настоящую истину, насколько они далеки от этого.
Да.
Вопрос. Откуда желание получать? Откуда есть у него энергия на этом этапе, что он понимает, что он абсолютно противоположен? Как он может продолжать работать? Ведь от этого зависит важность, как он дальше продолжает и объясняет нам.
Понять стимула в работе, с этим у нас всегда проблема, потому что мы работаем не с желанием получать, но против желания получать. И поэтому мы должны привести этот стимул от величия Творца. И если я вижу и чувствую величие Творца, тогда это величие Творца, но если не вижу и не чувствую, или даже если бы была у меня возможность, я не хочу видеть и раскрыть, я хочу работать ради отдачи, откуда я получу горючее, да? Только от группы, от окружения. Это понятие, что нам нужно окружение. Я не хочу получать впечатление Творца ни из какого другого места, ни из какого другого. Вот так, да.
Именно в этом раскрывается, что когда ты получаешь энергию от группы, ты тоже работаешь, исходя из эгоистической цели. Как бы ты ни крутил это, ты все равно раскрываешь, что ты, насколько ты противоположен цели.
Я не понимаю, что ты говоришь.
Что это означает взять величие Творца от десятки или силы от десятки?
Я склоняю себя перед десяткой. То есть я буквально принижаю себя, склоняю свою голову по отношению к десятке. В этой мере я могу принять от них осознание величия Творца. Не то чтобы было в них осознание величия Творца, и в них нет, но я получаю от них, потому что я принижаю себя перед ними. Да.
Рав, отменить себя, принизить себя перед десяткой — это тяжелая работа, это работа, которая требует у человека усилия, силы. Где он возьмет эти силы? Вот в чем вопрос.
Так каждый должен показать пример другому, насколько он делает это хорошо и успешно, и тогда вследствие зависти, страсти, тщеславия у всех будет сила так поступать.
Вот.
Еще?
Ну.
Ну.
В чем в точности заключается работа? Он говорит, что за работу не стоит получать награду. Это совершенно другая работа, должна быть с другим намерением. В чем заключается работа?
В чем заключается наша работа? Наша работа — работать против нашего эгоистического желания получать и поднимать по важности желание отдавать, И это мы можем сделать с помощью того, что находимся в окружении. И окружение начинает поднимать важность лишма, и мы подчиняем себя окружению, и так действуем вместе с ними.
Так полностью отменить желание получать, подняться полностью над всем, что относится к желанию получать,
да,
и прилепиться к отдаче.
Ну, это слова отдачи. Главное — прилепиться к десятке и показывать пример десятки. Насколько мы в таком виде можем помочь друг другу, человек да поможет ближнему. Еще? Хорошо, да.
Элад из Афулы спрашивает, должен ли каждый просить лично награду, то есть получить желание отдавать, или он должен просить это для товарищей?
Это зависит, что я имею в виду. Я могу просить за себя, могу за товарищей. Неважно. Главное — это цель. Но каждый раз я... Награда должна быть простой. Моя награда — лишма. Я должен прийти к лишма. То есть к моим действиям, которые будут полностью ради отдачи, когда желание получать не будет наслаждаться этим, а получит только как энергию для того, чтобы отдавать, да?
Вопрос Йосефа из группы Иерусалима. Получается, что вся награда за работу — это ощущение страдания того, что он не может получить. Какие у вас есть, что сказать об этом?
Я каждый день так много пишу в Твиттере, и я не пойму, что еще можно сделать. На самом деле... Мне нечего добавить. Пускай почитает мой твиттер. Есть там ответы на все. А если нет, пускай задаст вопрос, напишет в понятном виде вопрос, и я тоже напишу ответ на это в твиттере. Хорошо? Да?
А когда в десятке есть ощущение величия Творца, объединение в этом, как унизить себя?
כשיש הרגשה בעשירייה של גדלות הבורא, איך להשתמש בזה כדי להוריד את עצמי, להמניח את עצמי?
שיש בקבוצה גדלות הבורא.
Когда есть в группе величия Творца, так очень просто. Когда есть в группе ощущение величия Творца, так не очень легко принизить себя перед группой и по отношению к величию Творца, ведь они воздействуют на меня. У меня только вопрос, как я связываюсь с ними, как я принижаю себя, как я стараюсь быть. Это уже упражнение, и молитва также об этом, чтобы Творец помог меня принизить себя перед группой, потому что по отношению к контакту с ближним мы можем связаться с Творцом, а затем для того, чтобы связаться с Творцом, мы можем получить помощь от ближнего. Мы должны все время видеть три вещи в действительности. Израиль, Тора и Творец. Израиль — это я, который стремится к корню. Тора — это называется высший свет, который действует внутри группы для того, чтобы соединить всех в одно целое. Да, Творец — это корень, к которому мы приходим, стремимся. Все? Понятно, да?
Если человек пригибает голову перед десяткой, он привлекает свет, притягивает свет этим действием?
Если он преклоняет голову перед десяткой, он через десятку получает силу.
То есть свет.
Да.
А если он дает пример десятке, он тоже этим получает силу?
Он тоже получает от этого силу. Вся работа с десяткой добавляет человеку силы.
Хорошо. И также и в учебе мы получаем силу. Есть много вариантов.
Верно.
Так какой самый сильный путь из всех этих возможностей, чтобы получить свет?
Когда свет воздействует с большей силой,
да,
с большей мощью, это когда мы находимся в изучении источников, изучая источник, все вместе стараемся собраться вместе в единое объединение и ждем от изучения, от источника, который в изучении, чтобы он завершил исправление, чтобы выстроил нашу десятку как одно целое. Это просто для нас это все время должно быть как возможность обновиться.
Беседер?
Хорошо.
Да.
Да.
Я хочу задать как Габай, который... Я сейчас в своей десятке Габай. Есть такие случаи, когда товарищи преодолевают себя, соединяются в зуме, а есть иногда, что не могут соединиться вообще даже.
Ну и что, сейчас в 5 вечера я тоже подключился к десятке, а говорить не мог. Ну и что, не мог говорить, да?
Но. Я понимаю их, потому что, как Габай, что стоит мне сделать в таких случаях? Ну, что делать в таких случаях? Потому что кажется, что вообще никто не...
А когда никто не может говорить? Ну, читаем что-нибудь. Почитайте мой твиттер. В самом деле. Вещи короткие. И поговорите об этом несколько минут, и все.
Не надо говорить, просто читать. Да, тоже хорошо, да?
Даже не говорить об этом не хочется, а может, да?
Ну, если муж кто-то скажет. Но вообще, общее такое состояние, когда в десятке, что...
И так все время?
Последнее время, да. Не очень-то. В зумах, я имею в виду.
А здесь вопрос. Почему вы молчите? Нет, просто я не мог говорить по другой причине. Обычно я чувствую себя, что я должен дать какую-то добавку духа жизни группе. Как может быть, чтобы я этого не сделал? Прежде всего, это моя обязанность. Это общий выигрыш для всех. И насколько я не хочу, но все-таки это вызвано необходимостью, еще лучше. Я должен. Что значит нет? Я тебе говорю, ты не можешь говорить, нет у тебя в голове и в сердце ничего. Это тоже бывает. Возьми какой-нибудь отрывок, что-нибудь, твит, и прочитай его.
Люди делают преодоление, все равно они все-таки соединяются.
Но соединиться — это обязанность. Я не говорю о том, чтобы не соединяться.
Ну, это не так уже обязанность. Половина не подключается.
Ну, хорошо, так это видится. В соответствии с этим вы ждите ответа, что это такое. Соединяться — это обязательно. Ты соединяешься, тебя видят, ты молчишь, ты говоришь, что не можешь, или даже не говоришь, что не можешь, но молчишь. Кроме того, я говорю тебе, что можно сказать несколько слов? Подготовь заранее несколько таких предложений, когда ты этим пробудишь других, хотя ты буквально чувствуешь себя мертвым, говорить не можешь. Сделай.
Я как Габай, я почитаю, я открою твиттер и буду читать. Я это обязан. Этого достаточно, может быть, для такой встречи?
Ну, по крайней мере, это. Я просто привожу это как пример. Не то, чтобы я предписывал свой твиттер.
Твиттер очень помогает, на самом деле, почувствовать.
Там все коротко выражено, поэтому может быть хорошо. И он полностью основан на Бальсаламе Рабаши. Нет чего-то там моего личного.
Мы просто сказали себе напомнить друг другу в течение дня, так что, может быть, больше, лучше напоминание такого, когда прочитать эти вещи.
Но не соединяться, это нехорошо.
Так что не оставлять это как есть, и все. Ну, 4 человека, 5 человек подключаются к Zoom постоянно, из десятки.
Нет, это нехорошо. Конечно же, могут быть у людей такие условия, такие состояния, когда они не способны соединиться. Это не восхваляется и не порицается. Это не зависит от него, но если зависит от него, если он способен, так обязан связаться и молчит, пускай. Свяжись, там, покажи там свою физиономию, пускай увидят, или даже пусть не видят, не знаю, какая связь между вами, и все. И это проблема, очень большая проблема. Вся хорошая добавка приходит именно в то время, когда человек не хочет, но делает. Мы думаем, ну что у меня будет, если я не свяжусь, я чувствую себя настолько нехорошо, ну что я могу добавить, не стоит показывать себя сегодня всем, что я буквально как тряпка, ну что это? Нет. Это как раз очень добавляет. Лучше, чем каждый, кто-то там изо всех сил начинает поднимать шум.
Я слышал мнение. Ну, я немножко согласен, и я чувствую так, что Zoom сегодня стал таким более сильным. Ну, не то, что сильным. То есть наша работа больше, чем в этом заключается, чем на уроке. Потому что на уроке мы с вами, под вами, а в Zoom это уже наша собственная работа, и чувствуется, что работа десятки. Это действительно так важно? Я чувствую так, что это наше время.
Очень хорошо, конечно. Короче, нужно еще работать. Что?
Из Рабаша, 24-е письмо. Ты должен все время стоять на страже и день, и ночь. То есть и тогда, когда ты чувствуешь ощущение дня, и когда ты чувствуешь в ощущениях ночь. Ведь мы говорим, что Творцу, у Творца его, и он дает и ночь, и день. Также и тьма ночи, она также приходит от Творца ради пользы. И получается, что ты должен пробуждать сердце товарища, пока не возгорится пламя в нем, как написано, что зажигает свечи. И таким образом ты удостоишься света.
Да, если ты можешь, ты должен пробуждать товарища, если ты способен только соединиться, ты соединяешься и молчишь. Может быть, ты не знаешь, не умеешь, не знаешь, что сказать. Ты забыл слова, забыл язык, как Бальшем Тов. Ты не умеешь читать. Буквально так. Состояние, но насколько ты можешь, ты выполняешь.
Последний вопрос. Стоит ли товарищи, которых я уверен, что мои товарищи по пути, напоминать ему, позвонить, сказать ему?
Да, конечно. Конечно же, да. Да.
Есть несколько общих вопросов из мирового кли.
Фабрицио из Аргентины спрашивает,
какой порядок важности, который я чувствую? Рав, десятка, а потом Творец. Нужно мне изменить эту иерархию?
Все время это должно меняться. И так, и так, и так. Неважно. Главное — продвигаться. Все, да?
Константин из Новосибирска спрашивает, как мы можем помочь друг другу в наших десятках, чтобы спуститься в Египет?
не должны спускаться в Египет. Мы не должны стремиться не зайти в Египет, но мы должны работать и прилепиться к Творцу. По дороге соединиться между нами настолько, чтобы между нами раскрылся Творец. Если в пути мы раскроем, что мы в Египте, раскроем. Но нет заповеди сойти в Египет.
Да. Еще вопрос Рубен Дарио из Санта-Марты. Почему легче участвовать в другой группе, чем в своей десятке?
Ну, там нет обязанности, ты не чувствуешь, что это давит на тебя. Нет там цели жизни, к которой ты должен стремиться. Это хорошо, удобно. Просто ты присутствуешь, тебе хорошо, комфортно, приятно. Тогда как в группе это обязывает. Ты должен смотреть на других, ты должен показывать себя. Вы чувствуете себя буквально в трудной работе, в усилиях. И поэтому это не привлекает. Для того, чтобы быть десяткой, ты должен знать важность десятки, что это дает тебе. Заинтересован ли ты получить от нее то, что она дает? Как ты получишь свет, возвращающий к источнику, если не через десятку? Не получишь. Не получишь. Потому что только в мере, в какой ты хочешь объединиться с ними, приходит к тебе свет. В этом все понятие поручительства, дарование Торы и поручительства двух этих статей, два Аль-Сулама. Да без этого не может быть получения Торы. Да, Мус.
Я хотел также спросить по поводу вопроса Йосефа. Я так чувствую, что наша проблема, что мы не можем... В какой форме мы должны воспринимать нашего товарища? Например, в Зуме. Есть человек, который не хочет говорить, но не то, что он не хочет участвовать и соединиться, но просто нечего сказать. Чем мне сказать? Я слушаю, я вслушиваюсь, и все.
Ну и хорошо.
Но есть люди, которые говорят, ты тоже обязан говорить. Ну, я не видел, но в нашей десятке так вот есть такое общее понимание.
И это тоже хорошо. Все-таки пробудить, встряхнуть других тоже хорошо. Без давления, ну... Но должны. Иначе есть такие, которые готовы молчать все время. Нужно их вывести из этого. Да.
Так вы говорите, что здесь тоже нужно давать пример товарищу, да? То есть,
да.
Если человек все время молчит?
Да.
Можно задать вопрос также утреннего урока, по поводу утреннего урока?
Да.
Потому что у нас нет вот несколько дней сейчас возможности вместе в десятках участвовать. Мне тяжело понять, в чем разница между Иосифом и Авраамом. То, что я понял, то, что я почувствовал до сих пор, что Авраам, он как бы создает какую-то основу. Но вы все время объясняете, что Исот — это Иосиф.
Авраам — это Кетер, а Иосиф — это Исот, а ниже них Малхут. Да.
Но вроде как получается, что основу Авраам дал, то есть он Есод.
Авраам, ну конечно.
То есть он собрал всех, он вытащил всех.
Да. Но где мы должны видеть объединение между нами? В Йосефе.
Йосеф
— это место объединения, основа Есод. И называется Йосеф от слова «собрать», «собрание».
Можно так сказать, что мы вышли из Вавилона, потом мы как-то разбрелись, а потом опять с помощью Иосифа собираемся вместе.
Собираемся, да. Соединяемся. Ну.
Катуф
написано.
Авальмау Асахар Шиумицапе Лискот.
Какое вознаграждение он ожидает получить за работу, которая в Торе заповеди, То есть, что Творец даст ему другую природу, то есть отдающий килим.
Да.
Вопрос. В чем вознаграждение в беседе с Творцом? То есть требовать молитву как вознаграждение?
Неважно, в каком виде ты требуешь молитву, ты пишешь, поешь ему, просишь у него, неважно, в каком виде. Ты требуешь, это внутреннее ощущение, требуешь вознаграждения. Какого? Я хочу получить отдающий килим, место получающий килим. Поменяйте мне их, пожалуйста. Это то, чего ты просишь. Это то, что ты просишь.
Это внутреннее ощущение.
Ну, конечно. Хорошо.
Что?
Ты хочешь сказать что-то? Что ты говоришь так? Или с микрофоном, или молчи. Мы завершим статью в следующий раз. Вперед. Так что же мы делаем? Завтра, как обычно, у нас есть продолжение подготовки к Песаху. Вперед. Что? Инаматов.
Шеветахим гамьяхат. Инаматов манай. Шеветахим гамьяхат. Инаматов. Шеветахим гамьяхат. Инаматов. Shevet Achim Gam Yachat Im Ematov Manayim Shevet Achim Gam Yachat Im Ematov